Поди-ка, посади его. У меня не вышло, и навряд ли у нынешних получится. Он, мерзавец, своих человечков в полиции имеет, это уж наверняка. Сколько раз я пытался его прищучить, какой там. Грушин махнул рукой. Уходит от любой облавы. Предупреждают, доброхоты. Да и боятся Мишу, ох, как боятся. Шайка у него душегуб на душегубе. Уж на что меня на хитровке уважают, но про Мишу маленького всегда молчок, хоть клещами рви. И то я ведь клещами рвать не буду, самое худое в зубы дам. А Миш потом не то что клещами, щипчиками раскаленными на кусочки расковыряет. Раз тому 4 года, совсем я было к нему подобрался. Девку одну из его марух обработал. Хорошая была девка, не совсем еще пропащая. Так перед самым делом, как мне Мишу в ихнем бандитском схроне брать, подбрасывают прямо к сыскному мешок. А в нем моя осведомительница. В нарезку, распиленная на 12 ломтей. Эх, Ираст Петрович, душа моя, я бы такого порассказал про его художество, да у вас, как я понимаю, времени нет. Иначе не приехали бы в 5:30 утра. И Ксаверий Феофилактович, гордый своей проницательностью, хитро сощурился.
«Мне очень нужен Миша маленький»,
— нахмурившись, сказал Фондорин.
«Это представляется невероятным, но он каким-то образом связан с... Впрочем, не имею права. Однако ж, уверяю вас, что дело государственной важности, и притом великой срочности. Вот поехать бы прямо сейчас и взять нашего Бенвенута, а?»
Грушин развел руками. «Ишь, чего захотели? Я на хитровке все ходы-выходы знаю. А где Миша маленький ночует, мне неведомо. Тут генеральная облава нужна. Только чтоб с самого верху шло, без приставов и квартальных, упредят. Оцепить всю хитровку и хорошенько, не спеша поработать. Глядишь, не самого Мишу, так кого-то из его шайки или марух подцепим. Но для этого потребно с 500 стражников, не меньше. И чтоб до последней минуты не знали, зачем. Это уж беспременно». Вот и рыскал Раст Петрович с самого утра по охваченному скорбью городу. Вот и метался меж Тверским бульваром и Красными воротами, разыскивая самое что ни на есть высокое начальство. Уходило драгоценное время, уходило. С таким баснословным кушем мог Миша маленький уже рвануть в веселый город Одессу, или в Ростов, или в Варшаву. Империя-то большая, есть где погулять фартовому человеку. С позавчерашней ночи сидит Миша на добыче, какая ему никогда и не снилась. По-разумному выждать бы маленько надо, притихнуть, поглядеть, будет шум или нет. Миша калач тертый, все это наверняка понимает. Да только жгут ему бандитское сердце эткие деньги. Не выдержит долго, в отрыв уйдет, если уже не ушел. Ах, как не кстати с этими похоронами. Один раз, когда к гробу шагнул Кирилл Александрович и в церкви воцарилась почтительнейшая тишина, Фондорин поймал на себе взгляд генерал-губернатора и отчаянно закивал головой, дабы привлечь к себе внимание его сиятельства. Но князь ответил таким же киванием, тяжко вздохнул и скорбно воззрился на пылающую свечами люстру. Зато жестикуляция коллежского асессора была замечена его высочеством герцогом Лихтенбургским, который стоял среди всей этой византийской позолоты с видом несколько сконфуженным, крестился не так, как все, а слева направо, и вообще, кажется, чувствовал себя не в своей тарелке. Чуть приподняв бровь, Евгений Максимилианович задержал взгляд на делающем какие-то знаки чиновники и, немного подумав, тронул пальцем за плечо Хуртинского, чей прилизанный зачес выглядывал поверх губернаторского эполета. Петр Парменович оказался сообразительнее своего начальника, вмиг понял, что произошло нечто из ряда вон выходящее, и ткнул подбородком в сторону бокового выхода. Мол, туда, пожалуйте, там и поговорим. Эраст Петрович снова заскользил через густую толпу, но уже в ином направлении, не к центру, а наискосок, так что теперь получалось быстрее. И все время, пока коллежский асессор протискивался через скорбящих, Под сводами храма звучал глубокий, мужественный голос великого князя, которого все слушали с особенным вниманием.